В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Обама отверг сирийский вызов Путина. Почему для Барака Обамы Сирия не является полем соперничества с Владимиром Путиным? Почему американский президент не может понять сирийской стратегии российского президента? Может ли Кремль одержать верх в Сирии, или она станет трясиной для российского президента? Пойдет ли Вашингтон на потенциальную конфронтацию с Москвой в Сирии? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с военным экспертом, сотрудником Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Бланком, политологом, профессором университета Нью Скул в Нью-Йорке Ниной Хрущевой, американским публицистом Дэвидом Саттером и историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В пятницу в Женеве начинается заседание рабочей группы под председательством Соединенных Штатов и России, которая должна определить детали перемирия между силами, верными сирийскому правительству, и так называемой умеренной сирийской оппозицией. Перемирие, как заявляют его организаторы, будет способствовать возобновлению мирных переговоров между Дамаском и оппозицией и позволит возобновить поставки гуманитарной помощи жителям осажденных сирийских городов. Однако в успех этого начинания едва ли кто верит. С точки зрения Вашингтона, самое большое препятствие на его пути – недавние успехи сирийских правительственных сил, которые под российским воздушным прикрытием почти полностью окружили отряды оппозиции, обороняющие город Алеппо. Министр иностранных дел России настаивает на том, что успех перемирия, как он говорит, зависит от американцев, будут ли они готовы сотрудничать на военном уровне. Впрочем, в роли самого неожиданного скептика выступил президент Обама, который во вторник обратился почти с прямым увещеванием к президенту Путину. «Сирия, — сказал президент Обама, — не является объектом конкуренции между мной и Путиным». Он повторил свой тезис о том, что Сирия станет для России трясиной, и задался недоуменным вопросом. Что Россия думает, она может добиться, если она получит в качестве союзника совершенно разрушенную страну, на поддержку которой ей придется бесконечно расходовать миллиарды долларов? Президент США, отметавший в течение нескольких лет призывы оказать более серьезную поддержку умеренной сирийской оппозиции, продолжает публично настаивать на том, что Москва совершила самоубийственную стратегическую ошибку, втянувшись в войну в Сирии. Однако такую точку не разделяет даже газета американской армии «Stars and Stripes». Вместо того, чтобы увязнуть в ближневосточном болоте, как широко предсказывали на Западе, российский президент Владимир Путин взял в свои руки контроль над ситуацией и утвердил себя в качестве ведущей силы в кризисе, который унес жизни более 250 тысяч человек, пишет газета. Может ли Вашингтон удержаться в стороне от сирийского конфликта, рассчитывая на то, что Кремль сам себя загонит в ловушку? Или ему все-таки придется действовать ради того, чтобы предотвратить худшее? Вопрос американскому военному эксперту Стивену Бланку.
На мой взгляд, русские успешно продемонстрировали, как, прибегнув к ограниченной военной силе, можно достичь политических целей. В конце концов, это именно то, что, по словам Клаузевица, является смыслом войны. В результате этой операции Путину удалось заставить Соединенные Штаты воспринимать Россию как равноправного партнера не только в ближневосточных делах, но и в Европе, и на Украине. Значительно укрепились позиции российского союзника Асада и его режима. Была создана коалиция России, Ирана, Сирии, различных шиитских группировок, направленная против США и их союзников. Кремль выставляет Соединенные Штаты в качестве слабого игрока и намеревается создать постоянные военные базы на Ближнем Востоке.
Но президент Обама видит все это в несколько ином свете. Во вторник он заявил, что США не состязаются с Россией в Сирии, что Россия втягивается в сирийскую трясину.
Как мне кажется, Обама прячется за идеей о том, что сирийская операция превратится в катастрофу для русских. Керри достигает с Лавровым, словами Ленина, гнилой компромисс о прекращении огня в Сирии. Белый дом говорит, что выполнение этого соглашения будет своего рода тестом для России. А что тут тестировать, когда мы прекрасно знаем, в чем заключается намерение Москвы? И она доказывает это еще раз, говоря, что перемирие не отразится на ее планах ведения воздушной кампании в Сирии. Проблема заключается в том, что президент Обама действительно не соперничает с Путиным в Сирии. У Соединенных Штатов нет реальной стратегии действий в Сирии. Администрация Обамы, судя по всему, не знает, как правильно применять военную силу для осуществления политических целей. Вместо этого Барак Обама постоянно повторяет, что Россия все глубже влезает в трясину в Сирии. Это, на мой взгляд, в корне неверный подход.
Однако можно посмотреть на происходящее с другой стороны. Экономически слабая Россия, находящаяся в кризисе, втягивается в кровавый конфликт, чреватый всяческими проблемами. Идет на поддержку, видимо, обреченного режима. Ради чего она это делает? Приобретение военной базы?
Вопрос поставлен более серьезным. Он заключается в том, удастся ли Кремлю использовать агрессию в целях укрепления своих позиций на международной арене. Ответ – ему это удается. Своими действиями Путин подорвал позиции Соединенных Штатов в регионе. Система союзнических связей США переживает серьезные испытания, потому что наши ближневосточные союзники не доверяют администрации Обамы. Сирийский кризис представляет гигантскую проблему для Европы из-за потока беженцев, и у Путина есть возможность оказания давления на Евросоюз в его кампании борьбы за отмену санкций. Манипулируя ситуацией в Сирии, он может надеяться на достижение успеха в противостоянии с Украиной, и пока он достиг значительного прогресса в этом деле.
Велика ли, по-вашему, вероятность конфликта, скажем, между Россией и Турцией? Ведь Турция и Саудовская Аравия настойчиво начали предлагать проведение сухопутной военной операции в Сирии.
Нет, невелика. Турки и саудовцы могут говорить о наземной операции, но такая операция невозможна без прикрытия с воздуха. Российские представители уже заговорили о неприемлемости такой операции. США не предоставят воздушного прикрытия туркам, потому что для турок основную проблему представляют успехи курдов, а курды являются союзниками США.
В течение всего сирийского конфликта президент Обама делал все возможное, чтобы США не оказались в него втянутыми. Но а как, с вашей точки зрения, должна выглядеть сирийская стратегия США?
Что нужно было сделать раньше? А сейчас, скорее всего, уже поздно этим заниматься. Создать дееспособные сухопутные силы при поддержке авиации, установить бесполетную зону над несколькими районами Сирии и создать условия для отстранения Асада от власти. Эти меры помогли бы предотвратить жесточайший гуманитарный кризис. В том, что касается будущего, прежде всего Белый дом должен признать и осознать, что действия России представляют собой огромную угрозу международной стабильности, несмотря на экономическую слабость, и действовать, исходя из этого. В Сирии США должны, наконец, поставить перед собой конкретные цели и сплотить союзников для их достижения, вместо того, чтобы рассчитывать на то, что с помощью России можно будет начать мирный процесс. Необходимо определить ясные цели, которые будут поддерживать другие страны, бросить на их осуществление значительные ресурсы. Белый дом должен взять на себя лидерство в их достижении. В противном случае ничего не произойдет.
Это был американский военный эксперт Стивен Бланк. Профессор Хрущева, как вы считаете, сирийская кампания оказалась пока удачным ходом для Путина? Или, как в очередной раз во вторник заявил Барак Обама, Путин шагнул в Сирии в трясину, которая его засосет?
Это удачный для него ход на то время, пока он этим ходом распоряжается. Когда мы говорим о том, что это засосет, Украина, все говорили, что Украина засосет, и Украина засосала. Но, как бы, с моей точки зрения, поскольку в России вообще интересно тем, что в ней проблемы не разрешаются, а рассасываются, они длятся так долго, что они, в конце концов, перестают быть проблемами. То есть они становятся перманентными, и таким образом больше не проблем. То есть кризис, как постоянный ремонт, постоянный кризис. То есть, и Путин это очень хорошо понимает, это работает, пока это работает. А дальше, когда это все оказывается негативным, он переводит стрелки, как бы он переводит внимание на что-то другое. То есть Обама прав. Но от этого это не значит, что на данный момент времени эти войны, которые Путин развязывает, они не работают в пользу Путина.
Уместен ли, с вашей точки зрения, в отношении действий Владимира Путина вопрос, заданный президентом Обамой? Зачем России ввязываться в безнадежную, дорогостоящую затею в поддержку рушащегося режима в Сирии?
С моей точки зрения, никогда не нужно забывать, что у России комплекс неполноценности и полноценности одновременно, и это очень часто диктует решения. Они нерациональные, эти решения. Эти величие России мы не отдадим ни пяди назад. То есть вот мы туда, это у нас осталась одна страна, в которой мы можем иметь влияние, мы будем высасывать влияние из этой страны как можно больше. То есть даже если, например, с моей точки зрения, вот за 15 лет я рассматриваю Путина, часто его мышление, по-моему, кремлевское, может быть, не его лично, но вот кремлевское, как бы, политика и мышление, это даже если мы не преуспеем, то мы во всяком случае нагадим тем, кто хочет быть на... То есть он еще очень часто выступает из-за идеи величия страны, он выступает как заноза. Заноза не всегда достаточно бьет, но она достаточно тебе испортит кровь. То есть вот эту психологическую русскую формулу и идею историцизма, которую особенно Путин же великий историк, теперь он, мы все время идем к своим корням и так далее. Это все время там работает.
Дмитрий Шлепентох, Сирия удачный ход для Путина или ловушка? Что сегодня можно сказать почти через полгода после начала российской воздушной кампании?
Российский сценарий в данном случае работает вполне разумно. В каком плане? Первое, Путину не требуется абсолютного доминирования на Ближнем Востоке. Но это и не претендует, и понимает, что там есть Иран и масса других игроков. Во-вторых, у него уже есть модель Чечни, где Кадыров, естественно, ведет себя как независимый, полунезависимый сатрап, делая все, что угодно. Но в Чечне относительно спокойно. Резко упало количество террористических актов. И, так сказать, здесь задача в этом плане выполнена. Создание небольшого анклава, где он будет опираться на алавитов, которые понимают, что победа альтернативных партий, любых, это перерезание им глоток. Содержание этого, это будет не только его, это будет содержание и Ирана. И, наконец, это с наиболее, видимо, я не специалист в этой области, естественно, наиболее богатая часть Сирии, оставить пустыню и ISIS сражаться с американцами и с кем угодно.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» Обама отверг сирийский вызов Путина. Почему для Барака Обамы Сирия не является полем соперничества с Владимиром Путиным? Пойдет ли Вашингтон на потенциальную конфронтацию с Москвой в Сирии? В передаче принимают участие американский военный эксперт Стивен Бланк, политолог Нина Хрущева, американский публицист Дэвид Саттер и историк Дмитрий Шлепентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Дэвид Саттер, профессор Шлепентох сформулировал ход рассуждений тех аналитиков, кто, в отличие от президента Обамы, видит в сирийском демарше Кремля, скажем так, смысл. Как вы относитесь к такому тезису?
Мы не совсем знаем, что будет, потому что мы не знаем настолько эти силы, которые бунтовали против Асада, готовы примириться с тем, что они побежденными. Мы не знаем настолько другие страны будут смириться с русской стратегией. В самом деле, это ситуация, которая может эволюционировать совершенно в другом направлении, чем предусматривает путинский режим. Но в данной ситуации они создают впечатление, что они действовали для Асада и что-то достигнули. Настолько эти достижения будут перманентны, мы сейчас не в состоянии предсказать. И более интересный, по-моему, это почему это в интересах России туда влезет. Все-таки Россия в нынешнем состоянии абсолютно не мировая держава. Она, безусловно, не имеет мировой идеологии, которую она может навязывать или проповедовать. Это режим, который фактически должен заботиться о собственном выживании.
Дэвид, но как соглашаются многие аналитики, большинство, я думаю, соглашается с тем, что за этим шагом Путина все-таки стоит его желание сыграть вот на этом российском патриотизме, на чувстве гордости, на чувстве империи.
Это безусловно, что он хочет, но он хочет это делать не для блага России, но наоборот, чтобы укрепить контроль его режима, который фактически нелегитимный. Поэтому и рано или поздно эти тактики буксуют, они не будут постоянно работать. Один из рисков в этой ситуации для самого путинского режима – это что один из первых шагов в дестабилизации этого режима может быть какое-то поражение в Сирии.
А Дмитрий Шлепентох, как вы считаете, смогут ли и захотят ли Вашингтон и союзники что-то противопоставить России в Сирии?
Эта идея Обамы, это известная, так сказать, поговорка Лисия, который, если я не ошибаюсь, обнаружив, что достать виноград она не может, она говорит, что виноград не сладкий, никому он не нужен. Американцы ничего не могут сделать в военном отношении и даже, я думаю, экономическом. Поэтому тут немного чего могут сделать. Другое дело, что сам по себе режим идеи под маленькой победоносной войны спасти режим, популярность режима, это действительно может не продолжаться долго, потому что экономическая ситуация ухудшается, фантастический разброс в доходах, как, между прочим, и в Соединенных Штатах. И если национализм, национал-капитализм не работает, но работает только национал-социализм, когда требуется резкое улучшение жизни людей и расширение социальных, социальной защиты. Здесь действительно империя как некая сублимация проблем, как некая попытка найти решение для внутренних проблем, действительно может не сработать. Но это предсказать что-либо здесь, конкретно, так сказать, как это все выльется в конкретные политические действия, это невозможно.
Дмитрий, американский историк и политолог Леон Арон предполагает, что детонатором краха системы Путина может стать крупный внешнеполитический провал Кремля, как это почти всегда случалось в российской истории. Может сирийский кризис вкупе с украинским сыграть такую роль?
Ну, опять же, присмотреть что-либо невозможно. А идея о том, что исторические аналогии – это вещь, как говорит товарищ Сталин, опасная. И вовсе не обязательно. Это и вообще, где начнется кризис, начнется он в России, или начнется он в Америке, или в других местах, предусмотреть совершенно невозможно. Скорее всего, он где-то начнется, и начнется, очень возможно, очень сильный. И где, как говорится, произойдет, будет, как говорил Ленин, слабейшее звено в системе империалистических государств, это предусмотреть невозможно, это несколько схоластика.
Нина Хрущева считает, что конфликт в Сирии чреват очень серьезными последствиями и для России, и для мира. Вот как она отвечает на вопрос о возможности превращения сирийского конфликта в более масштабную войну.
Абсолютно. Абсолютно. Потому что это, в общем, конечно, страшно, потому что американцы ему говорят одно, он отталкивает и так далее. И дальше нарастает риторика. Вы мне, я тебе, вы мне, я вам и так далее. Нарастает враждебность бесконечная. Был такой, как вы знаете, совершенно замечательный человек Дональд Рамсфилд, который делал войну в Ираке, а в Афганистане, и он, сейчас я даже, мне где-то есть совсем рядом эта цитата из Рамсфельда, «Вера в неизбежность конфликта может стать одним из его главных причин».
Но тут ведь еще у Путина достойные конкуренты в лице Эрдогана.
Абсолютно. Коса на камень. Главная Путина репутация, что он как бы делает то, что он говорит. Если он когда-то скажет, что мы сейчас начнем бомбить, что если в какой-то момент он не сможет отойти от своих собственных слов. Он же не Барак Обама, который там обещает что-то, а потом думает об этом, говорит, нет, это, в общем, на самом деле очень было слишком. Путин не будет, и Эрдоган не будет.
Дэвид Саттер, нужно противостоять Путину в Сирии, или он сам заведет Россию в трясину, как говорит Барак Обама?
Я думаю, что противостоять Путину и его поведение, его тактике все-таки важен. И важен на мировом уровне, чтобы он понял, что он не может вторгнуться в Украине, он не может в самом деле убить лидеров оппозиции. И для этого у нас есть довольно много инструментов, особенно экономических. Я думаю, что раз он продолжает дестабилизировать ситуацию в Сирии, шансы, что они будут использованы, все-таки растут. Сейчас есть уже санкции экономические против России. Есть уже серьезные дискуссии о подкреплении и вооружении украинской армии. Я думаю, что Путин сам, с его поведением, с его попыткой просто завоевать популярность военным способом, будет вынуждать западные лидеры пересматривать эти инструменты и их усилить.
Но многие как раз аналитики считают, что потенциальные успехи режима Асада и его патрона Владимира Путина в Сирии, наоборот, заставят европейские страны более благосклонно отнестись к идее отмены или ослабления санкций ради того, чтобы получить путинскую кооперацию в Сирии?
Я думаю, что это зависит от западных политиков и их понимания русского поведения и мотивировки этого поведения. Если они понимают, что в самом деле это не конец этого проекта, но, скорее всего, начало, они будут лучше сообразить, что делать с Россией.
Какого проекта?
Это проект завоевать популярность просто с актами агрессии. Но, в принципе, все, что сделает Путин, это поведение игрока. Я думаю, что рано или поздно его удачи, они придут к концу.
Да, как говорят знатоки индустрии, в долгосрочной перспективе казино неизбежно обыгрывает игрока.
И я думаю, что если мы смотрим на мир как казино, и Путин как игрок, эта аналогия, это очень верная.
Дмитрий, верная аналогия?
В чем я согласен с Давидом? Что, в принципе, победоносные, маленькие победоносные войны, если они прямо не увязываются с повышением жизненного уровня населения, аскезы элиты, они не могут никак укрепить власть. Ни здесь, ни в России. Народу в конечном итоге нужно будет реальное улучшение их жизни. Реальное, так сказать, уменьшение социальной пропасти. Если этого не будет, то действительно экстатическое патриотизм очень может быстро перейти в свою противоположность, как показало событие Первой мировой войны, когда во всей Европе, в том числе и России, сначала был абсолютнейший энтузиазм по отношению к победе или войне, а потом это перешло в глубинную ненависть по отношению к элите.
Должны ли Соединенные Штаты противостоять России в Сирии? Вопрос Нине Хрущевой.
Противостоять, безусловно, но у них, у Америки должна быть политика. У Америки нет политики. С одной стороны, они не могут идти в Сирию, действительно, потому что никто не будет поддерживать поход в Сирию. С другой стороны, невозможно Сирию оставить просто так, потому что станет еще хуже, и вакуум, пустота останется, в которую Путин, безусловно, войдет. Нужно иметь свою собственную политику и не идти на поводу у путинской политики, потому что пока уже 6 лет, это 5 лет, вот сейчас будет 5 лет сирийского конфликта, все это идет якобы по формуле, которую предлагает Путин. Имейте свою собственную формулу, потому что он правда вас обманет на каждом шагу. Но если будет предложена формула, с которой он может существовать, она должна быть найдена. Нельзя было в 2013 году договариваться по поводу красной линии в Сирии, нельзя. Это был договор, он оказался ужасным.
Нина, и вы предлагаете опять искать договоренности с Кремлем? Это звучит... Вы звучите, как, извините, защитник Путина.
Я не защитник Путина, но я противник американской политики, которая не может сама с собой разобраться и обвиняет Путина в том, что у нее нет... что она не нашла выходов к чему, то, что она должна была сделать 5 лет назад.
Понятно.
Это было Сирией заниматься 5 лет назад, а не давать это Путину на откуп. Нужно было иметь не просто как бы формулу санкций, а решить, каким образом эти санкции будут работать и за какие ниточки нужно тянуть и так далее.
Дмитрий Шлепнетох, во вторник президент Обама объяснил президенту Путину, что он не состязается с ним в Сирии. Хорошо. Если нет состязания, то есть противостояние. Кто в нем берет верх?
У американцев сейчас нет возможностей. И, скорее всего, не будет возможностей. Возможностей будет еще меньше в следующей администрации. Хочу заметить, что и Трамп, и его противоположный левый вариант, Сандерс, все они в той или иной степени изоляционисты. Ни экономически, ни социально у американцев нет возможности для экспансии и поддержки даже тех сфер влияния, которых у них нет. А поэтому начинается разговор о том, что виноград не сладок, поэтому мы не будем его есть.
Дэвид Саттер, наш собеседник продолжает настаивать на том, что у Америки в действительности нет ни сил, ни желания противостоять Кремлю в Сирии и, по большому счету, вести реальную борьбу с радикальными исламистами. Что бы вы ответили на это?
Я бы ответил, что это немножко поверхностный взгляд, потому что история нас учит, что Америка, в конце концов, способен защитить свои интересы, свой суверенитет и свою безопасность. Саддам Хусейн тоже считал, что Америка слишком слабо реагирует на разные провокации. Я не хочу сказать сейчас, что война в Ираке была правильна или неправильна, но все-таки американская администрация, тогда это была администрация Буш, демонстрировал, что есть какие-то лимиты, и все-таки, когда ситуация переходит определенные черты, Америка способна действовать, и действовать довольно эффективно. Мы видели это тоже после вторжения Афганистана, когда администрация Рейган решил снабжать повстанцев со стингерами, который фактически менял ход военных действий, потому что раньше советская авиация контролировала полностью воздух. Нельзя недооценить возможности Америки, и в этой ситуации тоже мы будем видеть то же самое. Несмотря на всех колебаниях, недопониманиях, если ситуация становится критическим, я уверен, что Америка все-таки способна действовать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Обама отвергает сирийский вызов Путина. Почему для Барака Обамы Сирия не является полем соперничества с Владимиром Путиным? Почему американский президент не может понять сирийской стратегии российского президента? Пойдет ли Вашингтон на потенциальную конфронтацию с Москвой в Сирии? В передаче участвовали американский военный эксперт, сотрудник внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк, политолог, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева, американский публицист Дэвид Саттер и историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентов. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. До последнего барреля. Мировые цены на нефть за последние несколько дней выросли на 3,5%. Как-то слишком скромно для недели, когда начались переговоры стран ОПЕК, да еще с участием России. Рынки сомневаются не только в самом соглашении о каком-либо ограничении добычи нефти в нынешних условиях, но и в его соблюдении, если оно будет достигнуто. В самой же России, отмечает гость нашей программы, рухнувшие цены на нефть резко приблизили исчерпание месторождений с наименее затратной добычей. И потому уже к концу года в стране может начаться спад объемов нефтедобычи, причем быстро нарастающий. Чем плох сильный доллар и для кого? Курс американского доллара по отношению к валютам стран главных торговых партнеров Соединенных Штатов за последние полгода вырос более чем на 20%. Его укрепление стало одной из причин замедления роста экономики самих США, признал на прошлой неделе Центральный банк страны. А в Европейском Центральном банке полагают, что ввиду продолжающегося ослабления валют многих развивающихся стран мира по отношению к доллару, уже на ближайшей встрече стран Большой Двадцатки одним из главных вопросов может стать именно координация валютной политики. Радио «Свобода», экономическая среда. До последнего барреля. Мировые цены на нефть весьма умеренно отреагировали на начавшиеся переговоры ряда стран ОПЕК, а также России, о возможностях ограничения добычи. В условиях, когда этот рынок просто затоварен нефтью, а спрос на нее растет очень слабо, нефтяные компании мира сражаются каждая за себя, стараясь любой ценой сохранить свои рыночные ниши. При этом, как отмечает гость нашей программы, российские компании уже работают на пределе своих ценовых возможностей, исходя из собственных затрат. И уже к концу года в стране может начаться спад объемов нефтедобычи, причем быстро нарастающий. Тогда как нынешние прогнозы сходятся в том, что мир, скорее всего, вступил в полосу изобилия дешевой нефти, и потому низкие цены, видимо, сохранятся надолго, если, конечно, не вмешаются какие-то нерыночные факторы, прежде всего политические. В январе 2016 года объемы добычи нефти в России достигли очередного постсоветского максимума – 10,8 миллиона баррелей в день. Если так, то можно предположить, что прирост добычи на относительно новых, молодых месторождениях перекрывает ее естественное сокращение на более старых, давно освоенных. Или это не совсем так? Наш собеседник в Москве – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Прежде всего, надо учесть, что вот этот прирост добычи достигнут не на новых месторождениях. Основной прирост обеспечили такие компании, как «Татнефть», «Башнефть», то есть компании, работающие в основном на старых месторождениях. У всех крупных компаний, у «Роснефти», у «Лукойла», у «Сургутнефтегаза», у них, наоборот, падение добычи где-то на процент, на доли процента, но не прирост. Прирост добычи показали еще два проекта на Сахалине, которые работают на условиях соглашения о разделе продукции, но новых месторождений как таковых мы не наблюдаем.
Сама ОПЕК в очередном докладе, представленном на прошлой неделе, прогнозирует, в частности, что в 2016 году добыча нефти в России сама по себе сократится на 60 тысяч баррелей в день. Это примерно 0,5% текущей добычи в стране. В какой мере подобные прогнозы соотносятся с вашими, скажем, на ближайшие 2-3 года?
Мы предполагали, что падение добычи в целом по России должно начаться в конце нынешнего года или в начале следующего. И начавшись с небольших величин, ну, может быть, 0,5 миллиона баррелей в сутки, оно очень быстро будет развиваться. И происходить это будет именно потому, что нефтяные компании, операторы проектов, сосредоточились на том, чтобы максимально извлекать легко добываемую нефть из уже действующих месторождений. Компании резко сократили инвестиции в бурение там, где извлечение нефти сопряжено с дополнительными расходами, в трудноизвлекаемые запасы. Не вкладывают ничего в новые проекты, включая разведку нефти, и не всегда ведут себя на действующих промыслах по оптимальной схеме разработки. То есть извлекают нефть как можно быстрее, и это способствует быстрому опустошению запасов. И поскольку запасов действующих в России осталось не так много, то падение добычи на этих действующих месторождениях можно ожидать уже в начале следующего года с большой степенью вероятности.
Когда в 2014 году вводились западные технологические санкции в отношении России, большинство аналитиков сходились в том, что санкции эти ограничат развитие добычи на шельфе, глубоководных месторождениях или других с трудноизвлекаемыми запасами, то есть там, где особенно велика роль именно новейших технологий, но никак при этом не повлияют на разработку уже задействованных месторождений, например, в Сибири. С тех пор прошло 1,5 года. Насколько тогдашние оценки, на ваш взгляд, остаются актуальными сегодня?
Ну, действительно, санкции никак не повлияли на разработку уже действующих месторождений, а что касается трудноизвлекаемой нефти, на которой они были распространены, и на шельфовые проекты, то здесь они оказались попросту ненужными, поскольку падение цен на нефть сделало нерентабельным добычу на тех проектах. Если извлекать трудноизвлекаемую нефть, а такой в России осталось примерно 70% из всех оставшихся запасов, то себестоимость такого барреля окажется где-то до $80. А если выходить на арктический шельф, то там себестоимость добычи оценивается сейчас примерно в $150 за баррель. Поэтому российские компании без всяких санкций свернули все свои планы по выходу на трудноизвлекаемые запасы и на шельфовые месторождения. Санкции здесь в основном не работают. Они работают там, где касается каких-то конкретных проектов. Например, Южно-Киринского газоконденсатного месторождения около Сахалина. Вот там санкции очень серьезно препятствуют его разработке.
Из-за низких цен на нефть объем мировых инвестиций в нефтяной индустрии в 2015 году, по разным оценкам, сократился сразу на 20-25%. Такого не было уже много лет, что подрывает, естественно, будущую добычу. Как скоро подобные спады инвестиций могут отражаться на реальных объемах добычи?
Мы уже сейчас сейчас видим, что российские компании свернули свои инвестиционные программы и бюджеты разработки месторождений в среднем на 30%. И они экономят не только на сокращении бюджетов. Нефтяные компании, такие крупные, как Роснефть, например, просто перестали платить своим подрядчикам, сервисным компаниям за уже выполненные работы. С начала 2016 года Роснефть не заплатила никому ни копейки и ведет переговоры о том, что она может в будущем оплатить всего половину контрактной суммы. Так что денег на новые проекты и на развитие у российских нефтяных компаний просто нет. И вот это отсутствие средств, и плюс к этому тот факт, что компании сосредоточились на выкачивании нефти из уже действующих промыслов, говорит о том, что падение будет очень и очень быстрым. И если падение начнется, то, возможно, оправдается прогноз российских компаний, которые предсказывают, что если сейчас добыча приближается к 11 миллионам баррелей в сутки, то через 20 лет, в 2035 году, добыча в России может составить меньше, чем 6 миллионов баррелей в сутки. Падение будет очень крутым.
Себестоимость добычи нефти в России на уже освоенных месторождениях, как считается, одна из самых низких в мире – 5, 7, 10 долларов за баррель. Впрочем, на некоторых ближневосточных месторождениях она может составлять всего 1-2 доллара. Но для самих российских нефтяных компаний при ценах на нефть в 30-40 долларов за баррель, если они сохранятся в течение продолжительного периода времени, сколь велик запас прочности их бизнеса?
Сейчас, если считать полную себестоимость нефти, которая идет на продажу, по ценам примерно в 30 долларов, то около 7 долларов на баррель идет на операционные издержки по извлечению нефти из земли. Транспортировку, если в Европу, то это 4,5 доллара, если в Китае это 5 долларов 10 центов. Плюс к этому административные и маркетинговые издержки, это тоже около 4 долларов. И плюс к этому налоги, это тоже где-то 11 долларов сейчас получается. И если мы будем учитывать еще капитальные вложения, амортизацию ранее сделанных вложений, то выходит, что компании сейчас, продавая нефть примерно по 30 долларов, ничего себе не оставляют. То есть это вот тот самый предел, на котором они могут работать. Поэтому, в принципе, сейчас компании могут работать, но вот насколько хватит уже действующих месторождений с относительно низкой себестоимостью, это открытый вопрос. Не исключено, что ее хватит где-то еще лет на 5-6.
По поводу любых соглашений стран мировых производителей нефти, ОПЕК или вне ОПЕК, о возможном сокращении добычи. Одно дело, когда договориться пытаются государства, контролирующие нефтяную отрасль, включая прямое владение. Хотя даже в рамках самой ОПЕК единства нет и пока его признаков не видно. Но, как показали и недавние переговоры ряда стран ОПЕК с участием России, любые перемены станут возможными лишь в том случае, если на них согласятся и другие крупные нефтедобывающие страны. Но как представить себе подобные переговоры, например, с Соединенными Штатами, где нефтедобывающая индустрия представлена сегодня не только небольшой группой крупнейших частных корпораций, но и сотнями более мелких компаний? Или даже с такой страной, как Норвегия, хотя здесь главная нефтяная компания и принадлежит государству?
Сейчас, когда рынок является затоваренным нефтью и с недостаточным спросом, который растет очень слабо, совершенно очевидно, что все компании, которые добывают и экспортируют нефть, каждая из них сражается за себя. Компании уже не обращают внимания на цену нефти и дают гигантские скидки покупателям только для того, чтобы удержаться на рынке, сохранить свою рыночную нишу, а может быть даже еще и увеличить ее. Вести переговоры, ну даже не просто с Соединенными Штатами или Норвегией, но даже с Россией совершенно бессмысленно, поскольку Министерство энергетики России, оно не регулирует ни добычу, ни потребление и ни экспорт. Этим занимаются нефтяные компании. Кроме того, Россия очень негибкая страна в плане добычи и экспорта, поскольку, во-первых, у нее нет мощности по хранению излишне добытой нефти на какой-то срок. Просто таких мощностей не существует. А второе – это технологическая причина. Приостановка добычи в условиях холодного климата в Сибири повлечет за собой остановку скважин, которые потом придется реабилитировать большой-большой ценой. То есть фактически бурить новые скважины.
И Саудовская Аравия намерена поставлять часть своей нефти на рынок Европы. Европы. А теперь и Иран стремится вернуть себе прежнюю долю европейского рынка. Речь в том числе идет о странах, которые традиционно являлись крупными покупателями нефти из России. На нее и были ориентированы местные нефтеперерабатывающие заводы. В этом смысле качественная разница между российской нефтью и, скажем, той же иранской, сколь значимый фактор для обострения конкуренции на европейском рынке, если вообще.
Можно вспомнить, что, например, Греция 32% своей нефти, которую она потребляла, получала именно из Ирана. С уходом Ирана в результате санкций с этого рынка Греция покупает нефть у России и у других поставщиков. Сейчас Иран имеет все шансы вернуться на этот рынок в Средиземноморье, а также еще и захватить новые рынки в Европе. Тем более, что он предлагает свою нефть уже по $17 за баррель. Это очень конкурентоспособная цена по сравнению с теми же российскими поставками. А разница в качестве нефти, она не так важна, как кажется, поскольку операторы нефтеперерабатывающих заводов имеют возможность получать легкую нефть, тяжелую нефть, то есть готовить какой-то коктейль, который их технике легче перерабатывать. Так что проблема эта решаемая. И главное здесь, конечно, те скидки, которые будут давать новые поставщики, такие как Иран.
Если Иран, как вы говорите, предлагает свою нефть в Европе по $17 за баррель, то сколь сравнимо это с предложением здесь нефти из России?
Российские компании нефти примерно похожего качества могли бы поставлять где-то по $25-26 за баррель, но это все-таки нефть легче и с меньшим содержанием серы, чем иранская. Поэтому тут немножко трудно сравнивать.
По разным оценкам, избыток нефти в мире сегодня составляет где-то около 2 миллионов баррелей в день. То есть предложение почти на 2% превышает реальный спрос. По тем прогнозам, которые представляются вам наиболее адекватными, в 2016 и 2017 годах этот избыток будет сокращаться в большей степени со стороны предложения или со стороны спроса?
Я думаю, что оба фактора будут работать примерно с одинаковой интенсивностью. Мы видим, что падают темпы экономического развития Китая, и я предвижу, что, возможно, к 2018 году эти темпы упадут на очень значительную величину. То есть Китай будет потреблять меньше энергоносителей, и спрос сократится. С другой стороны, сокращается спрос на нефть в Соединенных Штатах Америки, то есть два самых крупных потребителя сокращают спрос. А предложение на рынке будет расти. Некоторые проекты, в том числе даже довольно сложные, где капитальные вложения были уже сделаны раньше, они будут продолжать по инерции развиваться и выдавать нефть. И нужно учитывать иракский и иранский фактор. Эти две страны решительно настроены на то, чтобы увеличить свой экспорт.
Если продолжить эту логику, шансы на сколько-нибудь значительный рост мировых цен на нефть пока скорее не просматриваются.
Да, если мы будем ориентироваться на фундаментальные факторы, такие как баланс спроса и предложения, мы увидим, что все прогнозы, от 2 до 10 лет показывают, что мы вступили в длительную полосу изобилия дешевой нефти по сравнению со стагнирующим спросом на эту нефть. Так что низкие цены, судя по всему, останутся с нами надолго, если, разумеется, не вмешаются какие-то нерыночные факторы, такие как военные действия в районе промыслов на Аравийском полуострове или война в Персидском заливе, не дай бог.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. «Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Чем плох сильный доллар и для кого? Курс американского доллара по отношению к валютам стран главных торговых партнеров Соединенных Штатов за последние полгода вырос более чем на 20%. Его укрепление стало одной из причин замедления роста экономики самих США, признал на прошлой неделе Центральный банк страны. А в Европейском центральном банке полагают, что ввиду продолжающегося ослабления валют многих развивающихся стран мира по отношению к доллару, уже на ближайшей встрече стран Большой Двадцатки одним из главных вопросов может стать именно координация валютной политики. Нынешние финансовые условия в США становятся менее благоприятными для поддержания роста экономики, заявила, выступая на прошлой неделе в Конгрессе, председатель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Среди этих условий она отметила, в частности, и спад на фондовых рынках, и укрепление доллара. В целом, дорожающая валюта делает дешевле поступающий в страну импорт, тогда как ее экспорт, наоборот, становится дороже, а значит, менее конкурентоспособным. серьезным. Но в экономике США доля экспорта не превышает 12-13% общего ее объема, тогда как, например, в некоторых странах Западной Европы она может достигать 30-40% и даже более. Соответственно, на их экономике колебания национальных валют могут оказывать куда большее влияние, чем колебания доллара для США. Однако в нынешней ситуации для Соединенных Штатов гораздо большее значение имеет импорт в страну, чем проблемы американского экспорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Усиление доллара привело к тому, что в течение прошлого года, когда доллар был высоким, импортные цены упали на 6,2% в Соединенных Штатах. Теперь представьте себе, что задача Федеральной резервной системы создать инфляцию на 2% в год, чтобы в этой ситуации можно было поднять процентные ставки. Но если импорт сейчас составляет примерно 15% валового внутреннего продукта, и импортные цены падают на 6% в год, добиться 2% инфляции становится невозможным. Если бы не было этих задач денежной политики по подъему процентных ставок, они необходимы, то в этой ситуации, в общем-то, курс доллара Федеральную резервную систему не беспокоил бы, потому что по паритетам покупательской способности доллар сейчас примерно находится в интервале своего свободного рыночного положения. То есть по паритету покупательской способности доллар должен быть примерно 120 йен и примерно $1.20 за евро. И в этих пределах они колеблются на протяжении последнего года, немного отклоняясь.
И в еврозоне, и в Японии центральные банки проводят сегодня политику количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования своих экономик, тогда как в Соединенных Штатах ее уже завершили. И центральный банк, наоборот, впервые за последние 10 лет приступил к ужесточению денежной политики. Разнонаправленность действий регуляторов неизбежно проявится в динамике курсов национальных валют. А в таких условиях о какой координации действий в принципе может идти речь в части политики валютных курсов?
Сейчас никакая координация, скорее всего, невозможна. Хотя будут согласовывать какие-то свои крупные шаги. Но исторический опыт показал, что координация очень часто в краткосрочной перспективе давала какие-то результаты, а в долгосрочной перспективе оказывалась вредной. Скажем, знаменитое соглашение Блаза 1985 года, которое привело к ослаблению доллара, потом потребовало следующего соглашения уже по усилению курса доллара. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, кто-то согласится, кто-то нет, денежная политика должна исходить из технологических возможностей данной экономики, из внутренней динамики экономического роста, из развития фискальной системы и проблемы государственных расходов, государственных доходов, государственного долга, налоговой реформы.
Ослабление валют развивающихся стран по отношению к доллару за последние 1-2 года. Почему это считается теперь столь большой проблемой, что может потребовать согласованной политики стран большой двадцатки, на долю которых приходится почти 85% объема мировой экономики? Ведь, по идее, экспорт большинства развивающихся стран от ослабления их национальных валют только выигрывает. Или же основная проблема в долларовых долгах компаний этих стран. Их объем стремительно нарастал в последние годы на фоне минимальных процентных ставок в западных странах, а теперь, когда доллар резко подорожал, выплачивать эти долги стало намного труднее.
Дело в том, что политика количественного смягчения в Соединенных Штатах и в других местах привела к явлению, которое называется среди банкиров и экономистов экспорт низких кредитных ставок. Риски-то в развивающихся странах огромные для предприятий. А экспорт капитала привел к тому, что резко возникли пузыри на биржах, подешевел кредит, увеличилась задолженность предприятий. Это все было отклонение от нормы, от того, что нормально для развивающихся стран. И сейчас развивающиеся страны оказались в трудном положении не только из-за их задолженности перед западными кредиторами, деноминированной в западных валютах, но и из-за самой финансовой системы. Финансовая система слабая в развивающихся странах. И в этой ситуации приток горячих денег, потом их отток, уход капитала, это все создает, в общем-то, шоки для этих экономик, уже даже независимо от динамики валютного курса, и замедляет их экономический рост.
Некоторые экономисты утверждают, что, мол, новое соглашение Плаза, о котором вы упомянули, нужно было бы сегодня уже не для сдерживания роста американского доллара, как 30 лет назад, а для поддержки китайского юаня. Но вспомним, юань за последние полгода в целом подешевел к доллару всего на 4-5%. Скажем, российский рубль может так упасть всего за день-два. Почему к столь незначительному, в общем-то, снижению курса юаня к доллару на фоне роста последнего сегодня приковано внимание мировых финансовых рынков?
Почему сейчас все обеспокоены юанем? Потому что все обеспокоены Китаем. Замедление экономического роста в Китае очень сильно ударило по всей мировой экономике, по инвестициям в развивающиеся страны, по торговле между Соединенными Штатами и Китаем. Очень сильно пострадала крупнейшая по капитализации американская компания Apple, которая продает в значительной степени свои товары в Китае, ее акции резко упали. То есть, если раньше говорили, что когда Америка чихает, то весь мир лихорадит, то сейчас можно точно так же сказать, что когда Китай чихает, весь мир лихорадит. Значит, если мы посмотрим на объем мировой экономики и место Китая, и место Соединенных Штатов, то мы увидим, что сейчас по случайному, в общем-то, совпадению и китайская экономика, и американская экономика по паритетам покупательских способностей составляет 18 триллионов долларов. То есть и та, и другая составляют по паритетам покупательской способности 16,5% валового внутреннего продукта всего мира. Поэтому, естественно, вполне, что замедление экономического роста в Китае, которое произошло в прошлом году, отражается на всех, и оно всех беспокоит, а уже вопрос китайской валюты – это как бы вторичный вопрос в связи с этим. Сейчас китайская валюта начинает стабилизироваться, она сейчас примерно составляет 6,5 юаней за доллар, то есть это то, что было в 2011-2012 году. Просто очень большой подъем китайской валюты до 6 с небольшим юаней за доллар произошел в 2014 году.
Что было обусловлено и огромным притоком в страну зарубежного капитала.
Дело в том, что юань действительно примерно на 40% по паритетам покупательской способности недооценен по отношению к доллару. В этой ситуации, в ситуации количественного смягчения и огромного количества капитала в западных странах, ожидали инвесторы, что произойдет дальнейшее усиление юаня. Огромные деньги пошли на китайский рынок. Произошел колоссальный пузырь на шанхайской бирже, это самый большой рынок акций в Китае, куда приходят иностранные инвесторы. Сейчас пузырь лопнул, происходит огромный отток капитала из Китая, все испугались, паника, потому что инвесторы как бы сами себя наказали, ожидая усиления юаня, оно не произошло, юань вернулся туда, где он был, и, соответственно, рынок вернулся туда, где он был, и в этой ситуации происходит огромный отток капитала, но сейчас председатель Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань предупредил, что дальнейшей девальвации не будет, а отток капитала вполне, они могут с ним справиться, проблем не должно быть, и, значит, китайский Центральный банк поставил свою репутацию вот на эти вопросы, и можно ожидать, что они справятся.
В конце февраля именно в Шанхае пройдет очередная встреча руководителей центральных банков и министерств финансов Большой Двадцатки, то есть 20 ведущих стран мира. И, например, член Совета управляющих Европейского центрального банка Бенуа Кюре заявил в интервью на прошлой неделе, что ввиду продолжающегося ослабления валют многих развивающихся стран мира, одним из вопросов этой встречи может стать именно координация валютной политики в рамках организации. Каким вам представляется возможное решение, если оно вообще состоится?
Чем все беспокоены? Все беспокоены тем, что все беспокоены всем. Когда идут разговоры, что та валюта переоценена, эта валюта переоценена, курсы неправильные, в этой ситуации может произойти то, что периодически происходило, а именно попытки девальвации всех одни за другими. Вот это как раз самое опасное, и это будут пытаться предупредить. Иной раз даже употребляется выражение «валютная война», проигрывают все. Вот чтобы этого не произошло, нужна координация против паники, координация против неверных шагов, координация против ненужных конкурентных девальваций. Вот в этой ситуации, мне кажется, что как раз полезное, что они могут сделать, и, скорее всего, они договорятся, что никаких несогласованных конкурентных девальваций не будет, потому что никакой пользы это не приносит, и надо прекратить всевозможные попытки жить за счет соседей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Очередная встреча финансовых регуляторов стран Большой Двадцатки пройдет в Шанхае 26-27 февраля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».